Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Сегодня ровно 100 лет с того момента, когда началась Первая мировая война. И мы говорим об этом в те дни, когда вообще-то очень много разговоров и про Третью мировую войну, и про поводы для нее. И обсуждаем это с нашими гостями, в том числе историю с поводами, а также историю начала Первой мировой войны. С нами Олег Будницкий. Олег, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Историк, профессор Высшей школы экономики. С нами Николай Руденский. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте.
Журналист издания «Грани.ру» и также историк по образованию. И первое, что я хочу у вас спросить, вот, основываясь на данных не опубликованного опроса, есть вот такая удивительная появилась форма в последнее время. Опрос не публикуется, а рассказал о нем совершенно случайно Алексей Венедиктов в своем твиттере о том, что одна компания исследовательская провела опрос, результаты которого так потрясли ее, что она отказалась от публикации. А вопрос был задан россиянам такой: как вы считаете, кто развязал Первую мировую войну? 72% ответили американцы. Вопрос вам: что они должны были ответить? Правильный ответ каков на этот вопрос? Олег, пожалуйста, с вас начнем.
Однозначного ответа не существует. Вообще считается, что практически все великие державы, кроме как раз Соединенных Штатов, которые в войну вступили в 1917 году, они несут ответственность за то, что эта война состоялась, за то, что она началась. Но истина всегда конкретна, да, и в тех или иных конкретных исторических обстоятельствах все европейские великие державы, в общем-то, к этому шли, но началась все-таки Германия. Она послужила вот такой причиной того, что война началась именно так, именно тогда.
Все-таки не Австро-Венгрия, которая формально объявила войну.
Без Германии Австро-Венгрия ничего бы не стала делать, это совершенно очевидно. И ее подталкивала именно Германия. И именно Германия объявила войну России 1 августа 2014 года, не дожидаясь ответа России на германский ультиматум.
То есть, если бы люди, россияне, ответили Германии, это был бы правильный ответ с вашей точки
ближе
зрения.
Ближе к истине.
Ближе значительно к
ближе
истине.
К истине, да.
Вы считаете, Николай, что должны были ответить россияне? Как вы?
Ну,
как
я
вы ответили?
Согласен с Олегом Витальевичем, но хотел бы все-таки еще раз подчеркнуть то, что ответственность несут, безусловно, обе стороны, с обеих сторон, и со стороны Тройственного Союза, и со стороны Антанты существовали, в общем, такие военные агрессивные планы. Ну, что касается Франции, то там была идея реванша за поражение во франко-прусской войне, возврата, так сказать, части французского мира, выражаясь современным языком, в виде Эльзаса и Лотарингии, которую Германия отобрала у Франции после этого поражения. Но в то же время, конечно, справедливо и то, что Германия, наверное, по совокупности всех фактов, событий, тенденций была более агрессивной, более активно стремящейся к переделу мира в свою пользу. Поэтому, если, так сказать, уж так непременно надо выбирать кого-то одного, то, возможно, и так. Хотя, повторяю, то, что сказал Олег Витальевич, вопрос однозначного ответа не имеет.
То есть, упрощенно говоря, хотелось повоевать больше всех Германии, да, во всей этой истории.
Дело еще в том, простите, что вот в некоторых ведущих, не во всех, но в некоторых важных державах того времени, в Германии, в Австро-Венгрии и в России, контроль над внешней политикой, военной политикой принадлежал, был, ну, как бы сказать, еще архаичным, принадлежал действительно монархам, принадлежал контролируемой монархам исполнительной власти. Ну, в России, понятно, это была самодержавная монархия, а в Австро-Венгрии, в Германии, собственно, были, конечно, элементы конституционные, но, тем не менее, все равно роль монархии была велика. А в этих кругах, если воспользоваться выражением Марка Алданова, писателя и большого знатока истории, настроение было такое: мир, конечно, вещь хорошая, но чего бы при случае не повоевать.
Ну, вот я об этом. И появились...
Я бы добавил, что вообще-то парламента или квазипарламента, как Государственная Дума в России, с большим энтузиазмом отнеслись к начавшейся войне. За очень редким исключением, я имею в виду за исключением нескольких буквально депутатов в том и другом случае, это были как раз социал-демократы, которые выступали против войны, а вот, скажем так, либеральная общественность, она с восторгом объединилась как раз с этой самой монархией, с которой они, которые не находились, в общем, в оппозиции.
Почему?
Ну, ничто так не объединяет нацию, как война, как угроза внешней опасности. Там, в общем, параллели. Это просто история. 26 июля 2014 года в России было объединенное заседание Государственной Думы и Государственного Совета, Верхней Палаты Российского Парламента. Там выступал глава правительства Горемыкин. И там люди, в общем-то, слились вот в таком патриотическом экстазе и говорили, что, ну, несмотря на то, что вот мы недовольны тем-то и тем-то, это тоже произносилось. Но вот сейчас мы все за оборону, за победу.
Ну, это все-таки вот восторгом же не назовешь. Это угар, понятно, это сплочение, но радость от того, что предстоит воевать, не было.
Ну, я это немножко произнес метафорически, да, как вы понимаете.
То есть все-таки это была вынужденная такая реакция, вот, да, объявили, мы теперь должны сплотиться, или все-таки, вот вопрос энтузиазма, насколько это, вот, насколько они сами рвались воевать, Россия в тот момент рвалась воевать, вот вопрос.
Видите ли, ну, во-первых, надо понимать, что российские политики любого толка, за исключением, может быть, социал-демократов и какой-то части социалистов-революционеров, или политиков такого толка, это были люди, которых, ну, используя понятную терминологию, можно было назвать империалистами. Есть такое странное представление у многих, что либералы, вот российские того времени, это были некие космополиты, это были люди, которые, скажем так, там, граждане мира и так далее и тому подобное. Ничего подобного. Либерализм – это идеология как раз национализма в значительной степени. Это идеология, сформировавшаяся в процессе формирования национальных государств. Так? И вообще в значительной степени я хочу сказать, что идеология изменения представлений о мире, о государстве и обо всем прочем сыграли свою роль в том, что война состоялась в такой форме. Если говорить не о конкретных каких-то вещах, скажем, был спор там о проливах, о плене на Балканах, на Среднем Востоке, много можно привести таких вот вещей, там, в Африке и так далее и тому подобное. Если о каких-то более общих вещах говорить, то ведь в основе что было? Возникновение национальных государств. Так? Была идеология национализма. Причем хочу подчеркнуть, что речь шла не о национализме расовым, скажем так, да, например, государство. Наше государство, оно должно там и так далее. Еще один момент, который следует учитывать конкретно исторически. Это возникновение национальных государств привело к всеобщей воинской повинности и созданию не просто массовых армий, а вот к тому, что война стала делом нации, государства, народа. Да? Ведь до Великой Французской революции этого не было, не все это понимают. Вели войны профессиональные армии, армии наемников в значительной степени. Швейцарцы там воевали по всему миру. Швейцария сейчас это, так сказать, эмблема, символ нейтралитета. А ведь швейцарские наемники, они использовались в многих европейских странах, считалось, что они очень хороши как раз для ведения войны и так далее. А здесь идет речь о том, что это вот воюющая нация. Это впервые, повторяю, Великая Французская революция, и потом постепенно всеобщая воинская повинность распространяется по всей Европе. В России она возникла в 1874 году, напомню, кто позабыл. Вот это стало возможным, в принципе. Плюс технологии новые. То есть что война приняла такую форму, и то, что она стала общеевропейской и впоследствии мировой, и то, что было убито столько народу и так далее и тому подобное, это следствие развития европейской цивилизации за предшествующие 100 с лишним лет.
То есть тенденция проследовалась общая, получается, и в России, и в европейских странах, вот поэтому в этом вопросе, в этом, в этой ситуации. Николай, возникнет тот же вопрос, поскольку все, ну, все постоянно проводят сейчас эти аналогии между сегодняшним днем, вчерашним днем. Вот тогда, как говорит Олег, либералы сплотились с властью вот в этом ура-патриотическом порыве, а сегодня же такого не происходит. Сегодня просто совсем другие либералы, спросят вас слушатель.
То, что, так сказать, оппозиционеры нынешней России могут быть и не чуждаться такого, так сказать, патриотизма и таких агрессивных настроений, это, в общем-то, не секрет. Достаточно посмотреть на Эдуарда Лимонова и даже вот Сергей Удальцов даже из своего, так сказать, заточения солидаризировался.
Он вовсе не либерал, я бы сказал.
Он не либерал, но я же не сказал либерал, я сказал оппозиция. Да, разумеется. Вот. Ну, а действительно, видимо, к настоящему времени смысл слова «либерал» — это вообще достаточно такое, да, понятие
совсем
крайне
другое.
Многозначное.
Природа уже,
да,
совсем оно, другая получается.
Оно имеет разные оттенки в разных местах, например, в Америке и в Европе, и, видимо, со временем тоже его оттенки меняются. Действительно, сейчас либерал, вот как, видимо, Олег Витальевич не назвал фамилию Милюкова, да, который позднее получил прозвище Милюков-Дартанельский. Такие, в общем, видимо, феномены сейчас уже, по меньшей мере, не типичные.
Ну, объясните, почему так, вот почему сегодняшние либералы, сегодняшние те, кто, кого мы называем либералами, не хотят сплотиться со своей властью вот на это, вот в этом патриотическом военном угаре?
Первое, что мне приходит в голову, когда я вот думаю над этим вопросом, это опыт. Опыт и Первой мировой войны, и Второй мировой войны. Нельзя забывать о том, что вот 100 лет назад и даже позже слово «война» не было столь одиозным, как теперь. И не только, так сказать, при монархических дворах, в генеральных штабах и так далее, но и вообще для общественного мнения. Действительно, как уже было сказано, вот эта Первая мировая война была, увы, продуктом европейской цивилизации того времени, в которой, да, одновременно, конечно, так сказать, было всяческое восхваление мира, всяческие протесты против войны и осуждение ее зверств, и в то же время было и восхваление войны, как средство какого-то, ну, оздоровления нации, как средство проявления мужества, гордости, национального духа и так далее.
И само понятие
сейчас,
войны.
Да, сейчас такое, увы, тоже встречается. Встречается и в нашей стране, но все-таки в, скажем так, просвещенной части общества, даже у нас, это вызывает какое-то, да, резкое отторжение. А тогда это так не было.
Я поняла. Мы возвращаемся к причинам, к началу того, о чем мы говорили, и вот появились. Вот, насколько я понимаю, все-таки не сошлись еще историки в том, кто начал, кто развязал, кто виновник, потому что появляются такие версии, наверное, которые сейчас называются конспирологическими, что это Англия подтолкнула, Англия для того, чтобы ослабить и Германию, и Россию, подтолкнула их к этой войне, это была провокация со стороны Англии. Что вы думаете о таких теориях, Олег?
Англия, как и другие великие державы, внесла свою лепту в то, что война состоялась. И, кстати говоря, Германия, это был крупнейший просчет германских политиков, Германия думала, что Англия в войну не вступит. И англичане вообще как-то так себя вели, что на то было немножко похоже. И не все знают, почему Англия вступила в войну, формальный повод. Вовсе не потому, что Германия напала там на Францию там, или на Россию, а потому что нарушила нейтралитет Бельгии. И Англия вступила в войну в защиту бельгийского нейтралитета, который был гарантирован европейскими великими державами. И который нейтралитет Германия просто походя растоптала. Так, но это, конечно, полнейшая чушь. Я имею в виду то, что там целью Великобритании было ослабление России и Германии. Во-первых, надо понимать, что Россия вообще никакой роли значительной в мировой экономике не играла в то время. Вот я приведу такие цифры. Да? Россия входила в пятерку, была пятой, да, входила в пятерку крупнейших промышленных держав мира, но на долю России приходилось, сколько вы думаете, промышленной продукции? 4%. Если взять за 100% промышленную продукцию этих пяти государств. Не всего мира, а пяти государств. Да, так что как конкурент Россия для Англии не существовала в экономическом отношении, в отличие от Германии. Если говорить о геополитических интересах, или, говоря проще, территориальных, Россия шла, уперлась в Афганистан и в интересы Британии, они договорились. Так, сферы интересов были разграничены в 1907 году, и это противоречие было снято. И именно поэтому был русско-французский союз, да, была антанта, сердечное согласие между Великобританией и Францией, потом вот возникла тройственная антанта. То есть идея чья-то, что Великобритания стремилась ослабить Россию, это полнейшая чушь, просто потому что это не было задачей британской политики, наоборот. Россия была нужна как противовес Германии с этой стороны, с востока. Потому что было понятно, что Германия сильнее и Франции, и России по отдельности. И, собственно говоря, именно потому, что был общий враг, дружить надо через одного, был принцип дипломатии того времени. И на этой почве происходит сближение России и Франции.
Угу.
Это вот очень здорово можно видеть, как интересы, реальные интересы, как они, скажем так, сметают с карты различную символику и идеологию в том числе. Ну, например, Александр III, император, совершил визит в Париж, после чего, кстати говоря, появился мост Александра III.
Но при нем, по-моему, войн не было вообще при Александре III.
Средняя Азия.
Да, значит, так вот, к чему это веду рассказ? Как известно, гимн Франции «Марсельеза». И мы примерно представляем, о чем в этом гимне поется. Вот за исполнение Марсельезы и даже за слушание Марсельезы в России можно было угодить туда, куда Макар телят не гонял. И вот император, значит, всероссийский, царь польский, великий князь финляндский, хан казанский и прочее, слушаю из Парижа исполнение Марсельезы с непокрытой головой национального гимна Франции. И ничего. Так сказать, перенес, да? Перенес, потому что были совершенно конкретные интересы. В начале 90-х годов, позапрошлого 19 века, складывается военно-политический союз России и Франции. Так, вот таким образом это происходило. И никакая конспирология, ну, конспирология это вообще для объяснения исторических событий.
Ну, занимается, тем не менее, этим тоже.
Ну, это, знаете, я это называю история для бедных. История для бедных, я не имею в виду бедных материалов.
Да, я поняла,
слова,
что
да?
Вы имеете в виду. Я массового читателя это называю.
Ну, массовый читатель тоже бывает разный, не надо обижать массового читателя, да? Просто в той информационной среде, когда ахинея несется день и ночь с экрана телевидения, я иногда крайне редко включаю, чтобы посмотреть какие-то исторические передачи, и вот, так сказать, засыпаюсь чувством некоторого ужаса, да, что вообще производится и что преподносится вот этому самому зрителю.
Да.
Читатель все-таки он немножко лучше, чем зритель, как мне кажется, да простят меня телезрители. Но я приведу вот такой пример, который меня всегда, меня настолько потряс, что я его запомнил и привожу время от времени. Один телевизионный канал обратился ко мне с просьбой быть консультантом некого фильма «О чем вы думали о начале Первой мировой войны?» И, в частности,
да
вместе со Сараеве. Да. Ну, это было там год, наверное, назад. И прислали перечень вопросов. Вопросы были такие, например. Известно, что значит, в Сараево в 14 году был Троцкий.
Опа. Прекрасно. Восторг.
Мне просто так,
известно. Так.
Ну, явно, и еще там несколько вопросов было совершенно нормально.
Такой зачин такой.
Да, а потом, значит, шли, значит, какую роль играли в развязывании Первой мировой масоны там, и так далее. Сказали, ребята, ну, первый, второй, там, третий, пятый, это ладно, я согласен обсуждать, а вот эти вопросы, это, значит, если это вообще обсуждается в вашем фильме, это без меня. Ну, они куда-то там исчезли, не знаю, вышло ли в итоге фильм или нет.
Ну, я думаю, вышел,
не слежу за этой продукцией. Вот. Но вот это, скажем, не надо обсуждать.
Уровень, да.
Это просто не подлежит какому-то обсуждению. Чтобы понять, почему произошла Первая мировая война, у нас есть море документов. У нас есть колоссальная научная литература и популярная, кстати говоря, вполне качественная. И принципиальных каких-то загадок для историков в общем-то, нет, с моей точки зрения.
Может быть, поэтому они и пытаются для того, чтобы вот объяснить и мотивировать, почему он выпускает новую и новую книжку, он пытается выйти с новой и новой версией начала этой войны. Я сейчас не называю, кого я имею в виду, но, тем не менее, я не случайно задаю эти вопросы, потому что я их беру не из блогов в интернете, я их беру из серьезных интервью в очень массовых изданиях, эти вопросы. Интервью дают люди, которые выпускают книжки. Вот этот вот вопрос про Англию, он у меня возник совсем не на пустом месте. Этот вопрос разошелся миллионом экземпляров по всей стране. Вернее, ответ, не сам вопрос, а ответ, что Англия была провокатором. А Англия, Англия, Америка – это вопросы. Англия спровоцировала Россию и Германию. И вот тут я к вам теперь перехожу, Николай, с Америкой. Что следует из того, что Англия провоцировала Россию и Германию? Какой вывод-то делает наш эксперт, которого я сейчас не хочу называть? Дело в том, что, так мы должны понять, что и выстрел организовала Англия, так, судя по всему, раз это была провокация, вот этот Сараево и так далее. Эксперт, переходя к сегодняшнему дню, совершенно не исключает, что точно так же малайзийский Боинг был провокацией Америки для того, чтобы втянуть и обескровить Россию в войну с той же Германией и с этой Европой, и для того, чтобы править миром уже с полным правом и с полным, с чувством уже, даже не знаю, с чувством чего должна править Америка, но, тем не менее, ровно преследуя те же цели, которые преследовала Англия. Вот, пожалуйста, начало Третьей мировой войны с малайзийского Боинга организовала Америка, как когда-то в 14 году она мир сподвигла на Первую мировую войну. Это я уже объединяю две теории.
Я не специалист в психиатрии, но где-то мне довелось читать, что одним из признаков, если не ошибаюсь, шизофрении является ощущение искусственности, сделанности, какой-то такой вот спланированности всего существующего, всего происходящего в мире. И вот, так сказать, если спроецировать это мироощущение на историю, на политику, то вот получается нечто очень похожее на то, что мы называем конспирологией. Что касается трагедии малайзийского Боинга как результата провокации, тем более со стороны Америки, по существу, мне кажется, тут обсуждать совершенно нечего. Не будем сейчас, наверное, вдаваться в детали.
Конечно, не будем. Это мы не будем. Это я как анекдот рассказала. Теорию. Тем не менее, почему возникла... Помните, как только это случилось, первая мысль, вот это может послужить началом Третьей мировой войны. Да. Не будем эту анекдотическую обсуждать.
Я думаю, это действительно просто такой стандартный ход, клишированный такого конспирологического мышления. Да, провокация, а зачем? Чтобы развязать войну, например, а кто у нас за всем стоит? Америка, например, чтобы даже не говорить о вчерашнем, чтобы не говорить об этом безымянном эксперте, вчера я смотрел по главному, федеральному государственному каналу передачу «Воскресный вечер», где прямо и было сказано, что для Америки тонет в долгах, и для Америки единственный выход – это большая война. Конечно, логика крайне странная. Это вряд ли существует такой способ поправить государственные финансы, как развязать большую войну. Но вот в этом... Там была довольно большая аудитория, и люди, в общем-то, не последние, увенчанные даже какими-то учеными степенями и так далее. Никто этому не возразил. И, наверное, действительно, такое чудовищное мышление, оно... людям свойственно, когда речь идет особенно об Америке. Да, если даже об Америке вспоминают, когда речь идет о Первой мировой войне, то теперь что называется, как сам Бог велел. Опять-таки, говорить о том...
Сегодня это говорит уже историк, который написал книгу под названием «Первая мировая война». То, что я вам говорю про провокацию Америки с Боингом, с малайзийским. Да.
Ну, можно поздравить этого историка.
И науку в целом.
Да, и прошу прощения у Олега Витальевича российскую историческую науку за то, что в ней такие люди присутствуют.
Вы знаете, историками у нас себя называют очень много людей. Так что это не означает, что они являются историками. И речь идет не только о формальном историческом образовании или о каких-то ученых степенях, есть понятие все-таки научного метода, так и критерий один. Есть, используется ли научный метод, научные методы, да, вот в изучении того или иного явления. Если они не используются, если те или иные работы основаны не на анализе источников, или на игнорирование одних источников, подборе тенденциозом каких-то тех, которые устраивают автора. И тогда это не историк просто, это не профессионал, и совершенно не важно.
Писатель.
Это совершенно не важно, что там у него написано. Опять же, огромное количество дилетантов, которые и по формальным признакам дилетанты, то есть не имеющие исторического образования, и как бы не понимающие, как это работает, пишут труды, которые называют историческими тексты, скажем так. И так и есть историки вполне себе дипломированные, но преследующие не выяснение истины, а исследование некой политической конъюнктуры. Ну и что о них говорить, собственно говоря.
Давайте послушаем Виктора Александровича из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Виктор Александрович. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. У меня вопрос к коллегу Будницкому.
Да.
Вот из стран, участников Первой мировой войны, Англия, Франция, Германия, Австро-Венгрия. Какая из этих стран первой объявила всеобщую мобилизацию? Вот такой вопрос.
Россия.
Какая страна первая объявила всеобщую
мобилизацию?
Насколько
я помню, Россия, да, а потом уже. И в ответ на это, вот насколько я помню, Россия объявила, а Германия уже объявила войну России 1 августа в ответ на мобилизацию России.
Вы знаете, это не совсем так. Вы знаете, вот я... Не хочу врать, просто вот я не помню.
Нет, вот это все, что я помню, но тоже
но,
может быть не точно.
Если я не ошибаюсь, началось все с Австро-Венгрии все-таки. Ведь именно Австро-Венгрия, она объявила войну Сербии.
Сербии, да.
А Россия потребовала от Австро-Венгрии прекратить мобилизацию.
Да.
И в свою очередь объявила мобилизацию.
Да,
а уж Германия предъявила России ультиматум с требованием прекратить мобилизацию.
Да.
И не дожидаясь ответа России. Не дожидаясь ответа России, Германия объявила России войну, опасаясь, что вдруг Россия мобилизацию действительно остановит. Потому что Россия, конечно, в войну вступать боялась. Было понятно, несмотря на заявление военного министра Сухомлинова, что мы готовы, там, мархи готовы и так далее, что Россия к большой войне не готова, что и показали последующие события. А Германия, почему она именно в тот момент выступала вот в таких достаточно агрессивных позициях, она была готова. Она была готова, и она не собиралась дожидаться того, когда подготовятся Россия и Франция. И вот, собственно, расчет Германии был, напомню, на то, чтобы план Шлиффена, известно, разгромить Францию, прежде всего. И почему Францию? Потому что Россия при сравнении с Германией просто не успеет отмобилизовать армию и доставить ее в театр боевых действий. Россия была вовсе не той процветающей, мощной и так далее державой, которая существует в воображении некоторых людей. У России была слабо развитая сеть железных дорог. Так? У нее была самая протяженная сеть железных дорог в Европе. Это правда. Но у России была колоссальная территория. И по плотности железных дорог Россия была на одном из последних мест. И Германия рассчитывала, что Россия просто не успеет мобилизовать свою армию, доставить театр боевых действий, и что этот русский паровой каток, о котором, так сказать, все время писали там в Париже и Лондоне, он просто не вступит в действие. В значительной степени это подтвердилось. Хотя Россия и сумела доставить войска, мобилизовать и начать наступление Восточной Пруссии, но кончилось это, мы знаем, чем — разгромом русской армии, которую, кстати, Солженицын считал первым звонком начала русской революции. август 14-го.
Ну, вот многие удивляются все-таки, вот люди, которые, ну, может быть, не профессионально, удивляются, почему ведь у России с Германией были тогда очень тесные партнерские отношения, торговые и так далее. Почему Россия не могла... То есть, вот вопрос, могла ли Россия не вступить в эту войну с Германией? Или уже не могла? Была настолько... Шар был на стороне настолько Германии, что у России просто вообще не было вариантов? Или были все-таки?
Тут есть два вопроса в одном. Один вопрос это общий. Могла ли она не начаться? Могла. В истории нет ничего неизбежного.
Нет, история не война, а Россия могла...
Я говорю о войне вообще. Если война началась, то России не вступить в нее было очень сложно, мало. Да. Отсутствие противоречия между Россией и Германией – миф. Сильнейшие противоречия. Иначе бы не было вот этого сближения с Францией, как противовес Германии. Противоречия в очень многом. Противоречия экономические, это конкуренция в хлебной торговле, таможенная война, которая велась там постоянно. Так, Германия и Россия были крупнейшими поставщиками хлеба на европейский рынок, и там постоянно велась та самая таможенная и ценовая война. Это противоречия на Балканах. Это противоречие, вопрос о проливах, вопрос, в общем-то, о наследстве Османской империи, которую уже давно называли больным человеком Европы, и Россия претендовала там, значит, на Восточную Анатолию, Россия претендовала, если не на владение проливами, то на режим свободного прохода через проливы и так далее. Германия строила там Багдадскую железную дорогу. Противоречия на дальнем... Боже мой, это куда ни ткни, везде были русско-германские
скорее,
противоречия.
Скорее противоречия, чем вот это вот партнерство.
Конечно,
они перевешивали все эти плюсы торговые.
Были торговые отношения, разумеется. Германский капитал был в России, хотя он уступал существенно, там, скажем, французскому, если не ошибаюсь, даже бельгийскому. Донецк, за который сейчас вот боятся бои, это Юзовка, да? Юз, который был там хозяином там шахты и так далее. Вот. И противоречий хватало. Это мифология чистой воды об отсутствии противоречий. Другой вопрос. Должны ли они были разрешиться вот таким путем военного конфликта? Повторяю еще раз, что эта война могла не состояться. Если бы тем людям, она была очень вероятна, но, повторяю еще раз, ничего неизбежного в истории нет. Если бы тем людям, которые начали войну, показали бы, к чему она приведет, я думаю, все бы в ужасе отказались от каких-либо попыток эту войну затевать. Ведь победители тоже ничего не получили.
Вот меня тоже очень интересует начало и повод, потому что сейчас очень много говорится о поводах. Вот этот повод, если бы его не было, этого выстрела, вот какой процент, это очень странный разговор, процент вероятности войны, если бы не было выстрела. Но, тем не менее, я задам этот вопрос. Если бы не было этого знаменитого выстрела, на который отреагировала Австро-Венгрия, эта война, насколько она была неизбежной все-таки? Больше вероятностью она состоялась или с большей она бы не? Без повода.
Вы знаете, это, опять же, вопрос, на который, я бы сказал так, не имеет особого смысла отвечать. Вот почему. Потому что мир сотрясали кризисы и до этого. И до этого были обострения международной ситуации. Агадирский кризис, совершенно верно, и история с аннексией Боснии и Герцеговины, Австро-Венгрии. То есть мир на грани войны оказался несколько раз. И это был один из поводов, который мог послужить началу войны, мог не послужить началу войны. Ведь Россия войны боялась, и Россия посоветовала Сербии принять все условия австрийского ультиматума. Кроме одного, один единственный не могла принять Сербия, чтобы австрийские полицейские чиновники проводили расследование покушения на территории Сербии. То есть это полная потеря уже суверенитета. Это был единственный пункт, который не приняли. Все остальное приняли. Причем Россия сказала, принимайте, потому что мы как бы не готовы к войне.
Да, в этой связи, извините, как раз вспоминается, что сейчас у нас, если недавно заявил господин Бастрыкин, да, о том, что будет у нас закон о расследовании преступлений против России на территории других стран. Вот так тоже вот здесь тоже некоторая перекличка.
Ну, это если другие страны позволят.
Да.
Можно принять все, что угодно.
Но, собственно, вот, если бы, опять возвращаясь к этому, ну, действительно, вот все считают такое расхожее мнение, что вот этот выстрел, да, послужил вот после убийство Классика. Фердинанда, его несчастной жене, к сожалению, не всегда вспоминают.
Да, да.
вот это предопределило все. Но, в общем-то, нет, еще прошел месяц, а если бы, скажем, действительно Сербия приняла все условия этого ультиматума, ну, в конце концов, ну, поучаствовали бы австрийские полицейские чиновники в расследовании этого преступления, ну, что с того? Ведь для Австрии, да, Австро-Венгрии, точнее, вообще ее поведение сейчас даже трудно логически объяснить, что, собственно, могла и дать война Сербии, да, если вдуматься, каковы были, допустим, да, вот
да
даже
отвлечься
от
почему
всего остального,
она, да,
вот,
да,
допустим, Австро-Венгрия объявляет войну Сербии и побеждает ее, ну и что? Она, так сказать, присоединяет ее к
монархии. То есть мы сейчас говорим о мотивации.
Она устанавливает там подконтрольное правительство. Все это было с точки зрения такой обычной даже политической логики довольно бессмысленно. Но вот...
Ну, с точки зрения тех держав, которые устроили войну, это было вовсе не бессмысленно. Это речь шла о контроле за Балканами, этим мягким подбрюшьем Европы, по выражению Уинстона Черчилля. Так, и это были совершенно очевидные геополитические интересы. Не говоря уже о том, что Австро-Венгрия, ведь Сербия... Понимаете, это был, так сказать, пример, образец существования независимого славянского государства, ну, в принципе, национального государства, рядом с этой самой лоскутной, действительно лоскутной монархией. Это был большой соблазн. Это один момент, и я вам хочу доложить, так сказать, что если вдуматься, кому... Вот я сказал, что никто ничего не выиграл в этой войне. Выиграла Сербия. Но образовалось же после этого королевство сербов, хорватов и словенцев, так, которое стало очень скоро Югославией. И в известном смысле итоги Первой мировой войны были подведены, точнее, вот последствия. Это распад Югославии. Это государство, до некоторой степени искусственное, которое образовалось после, вследствие Первой мировой войны. Так, поэтому...
Вот где аукается.
Поэтому, если действительно, как считают некоторые историки, серьезные историки, вот эта организация, которая устроила покушение, управлялась из Белграда, и там были, ну, там действительно были задействованы некоторые офицеры сербского генштаба, если они ставили целью... Немножко сделаем шажок, да, в сторону конспирологии.
Да, да.
Есть серьезная литература. Да. Вот у политики в свое время была еще в 28-м году книга «Сараевское убийство», или в 30-м году «Сараевское убийство» Николая Политики. Потом несколько книг он еще выпускал уже с менее такими звучными названиями. Он полагал, что это советский исследователь, да, он полагал, что вот за этим всем стояли сербы, что они сознательно, некоторая часть, пытались развязать большую войну, потому что сама Сербия, конечно, справиться не могла, а вот при помощи России, да, то все могло быть. И как ни парадоксально, если это действительно было так, то эта акция увенчалась блистательным успехом.
Ну, это стройная такая теория достаточно, и поэтому, тем более, конечно, они никак не могли принять все эти условия России в таком случае. То есть, в любом случае, не одно, так два, не один пункт, так четыре, два.
Ну, нет. Тут, знаете, я не соглашусь, потому что если и были некие вот там авантюристы чистой воды, то все-таки те люди, которые зависят от сербского правительства, они были более разумны, они понимали, чем это в любом случае может кончиться для Сербии. Так, ведь Сербия понесла колоссальные потери в этой войне. Значительная часть Сербии была вообще оккупирована. Австрия, в общем, это было страшное дело. Это было страшное дело, и не будем забывать, что еще очень важно, что в этой войне объектом воздействия, аккуратно так скажу, да, вооруженных сил, армий, государств стало гражданское население. Стало гражданское население, и вот в этот период практиковались депортации населения, причем практически всеми воюющими державами, заложничество и всякие прочие безобразия. Так,
Но была и, конечно, очень преувеличенная военная пропаганда с обеих сторон.
Да, совершенно верно. Да,
это
да,
тоже было, видимо, таким новшеством. Да,
да, когда...
В частности, истории именно о германских зверствах. Не то, что были полностью необоснованными, но, скажем так, в большой мере,
да, преувеличенными. Как раз история германских зверств.
Вот опять-таки, проводя параллели с нынешней ситуацией, сейчас рассказы о зверствах даже несколько опережают войну, да. Большую войну.
Ну, я надеюсь,
будем
что...
Будем надеяться, что да, продолжения не будет. Да. Ну, конечно, вот эти истории вроде бы распятия мальчика на центральной площади города, это...
Ну, аналогия
очень,
прямая.
Да, да, это похоже на то, что рассказывалось в те времена в газетах.
Да, это действительно так.
Еще?
А,
нет, и в английских, французских, в общем, как-то...
И это... в германских, вот, соответственно.
Да, разумеется, да.
Велась вот такая...
Но, по счастью, тогда еще были только газеты.
Вы
тогда
хотите сказать, что в самой Германии ничего подобного не было? Это была такая параллельная, вот, параллельная история пропаганды и контрпропаганды? Или это была какая-то особенная пропаганда в России и в странах союзников по отношению к Германии, гипертрофированное зверство немцев, а у них ничего подобного не было по отношению к зверствам русских там или англичан?
Было тоже. Было, разумеется, но как-то союзники уж очень красочно это все
изображали.
Выигрывали.
Наверное, есть такое простое объяснение, что война ведь шла так, что германские войска действовали на чужой территории. Ведь это тоже мало кто помнит об этом. Да. Ведь вплоть до ноября 18 года иностранные войска не вступили на территорию Германии. Это тоже имело очень существенные последствия. В том смысле, наверное, что поражение Германии трудно было объяснить, и на этом уже, в свою очередь, сыграл Гитлер, на это возникла эта концепция удара ножом в спину и так далее. Но просто, да, возвращаясь к этому проблеме зверств, естественно, зверства творятся на оккупированной территории, на территории противника. То есть, как бы у Германии тут объективно было, что ли, больше возможностей.
Но тут были, возможно, рассказы о русских зверствах в Галиции, скажем, да, то есть на тех территориях австро-венгерской монархии, которую оккупировала русская армия. Кстати говоря, там действительно были зверства.
Как еврейские погромы.
Совершенно верно, да. И еврейские погромы. И также были зверства и австрийских войск. И речь идет не только о территории России, речь идет о собственной территории. Например, там были репрессированы, были репрессии против православных священников, которых считали проводниками вот, русофильских идей. И, в общем,
да, какой-то концлагерь, да, был.
Да, то есть это Первая мировая, вот, Вторая мировая выросла из Первой. По многим параметрам мы это видим. И, опять же, очень важно, есть такое понятие в историографии, введенное Эриком Хобсбаумом, длинный 19 век, который начался еще в 18-м, Великая Французская революция 1789 года, закончившаяся в 14-м году, и короткий 20-й, который начался в 14-м и 91-м, как будто бы закончился вот крахом коммунизма. Так, что очень важно понять, что многие идеи и теории, которые вот были реализованы полностью или частично на практике в Первую мировую войну, а потом еще и во Вторую, они, собственно говоря, были сформулированы в европейских умах некоторых европейских теоретиков, в том числе военных, в конце 19-го, начале 20 века. В том числе теория населения, которую изучали в военных училищах и академиях по всему миру.
Теория вовлеченности?
Что, нет. Что есть полезные элементы населения и вредные элементы населения. Например, если мы будем говорить о России, то изучали учебники военной географии, военной статистики, в которых было написано, что такое надежный элемент населения. Это славяне, православные и так далее. Но, к сожалению, написано было, они живут вот как раз в центре страны, а война будет вестись на окраинах. А там живут евреи, поляки, то есть католики, да, немцы там бывают, там, не знаю, турки, ну и так далее и тому подобное.
Неблагонадежные.
И вот эта шпиономания, которая владела обществом и армией в особенности в первые недели и месяцы войны, особенно когда начались поражения и отступления, эта шпиономания, она готовилась, если угодно, заранее. И вот те... то поведение по отношению к гражданскому населению своему, Не только на оккупированных территориях, но к своему населению. Это была такая подготовка теоретическая к этому делу. И в Первую мировую были депортации еврейского населения. Где-то 250 тысяч было депортировано, учитывая беженцев и выселенцев. В общей сложности около 600 тысяч
опять
человек.
Опять же, как ненадежных. Опять же, в целях обороны.
Да. Ненадежных.
Кажется, из 100 верстной прифронтовой полосы приказом генштаба были и изгнаны насильственно все евреи. Да.
Немцы, естественно, венгры. В общем, все те, кто... Те народности, которые жили на территории...
Ну, в первую очередь, конечно, подданные этих стран, которых тоже было очень много, но не только, конечно, подданные, в том числе и подданные Российской империи.
А в Москве, тут недалеко от нас, в 15-м году был немецкий погром. Немецкий погром, когда вот под влиянием этой самой ура-патриотической печати, что вот немецкое засилие в России. Ну, если уж на то пошло немецкое засилие, так сказать, в кавычках, было с 18 века, и немцы это те, которые приехали сюда в свое время по приглашению и Петра Великого, особенно Екатерины Великой, и те немцы, которые принимали самое деятельное участие в строительстве русского государства и русской культуры и много чего другого, и армии, конечно же. Вот, значит, они, среди прочего, были взяты под подозрение, и кончилось тем, что в мае 15 года в Москве был кровавый немецкий погром, когда вот на Кузнецком мосту особенно громили там лавки, магазины, как водится, патриотическая риторика была использована для грабежей. Так. И что любопытно, что под немцами понимали вообще любые иностранцы, и там в числе убитых или ограбленных были и французы, и бельгийцы, и так далее, и тому подобное. Так что вот какие последствия все это имело.
А я вот хочу спросить тогда Николая, он у нас сегодня вот будет отвечать за современную часть всей этой последствий. А если бы сегодня был составлен такой доклад, закрытый, о ненадежном и надежном населении, как выглядело бы ненадежное? Как бы определяли в условиях возможной войны ненадежное население России, кто бы это был?
Ну, здесь у меня такой довольно пессимистический взгляд. Вот, наверное, лучше спросить у социолога. Но, насколько я помню, у нас общество, так сказать, массы крайне, так сказать, чувствительные к пропаганде. Да? И вот то, что было, по-моему, еще даже до войны с Грузией 2008 года, в периоды обострения отношений, когда вот были эти действительно депортации грузинских граждан, да и просто грузин, то по всем опросам общественного мнения отношение грузина было крайне негативным. Потом как-то это более или менее смягчилось. Ну, конечно, да, само собой, еще до того, во время, скажем, Второй, да и Первой Чеченской войны, конечно, усиливалась резко кавказофобия. Она, собственно, никуда и не исчезла с тех пор. Но я думаю, что власть, обладая таким вот мощным рычагом, как федеральные телеканалы, прекрасно может эту ксенофобию регулировать и направлять, где-то ее, так сказать, усиливать.
То есть благодаря каналам ненадежных просто не остается в стране, так я понимаю? То есть не нужно даже составлять такие исследования и списки?
В общем, да. Ну, конечно, кто мог себе представить несколько лет назад то, что украинцев, да, станут называть не иначе, как бандеровцами, фашистами, нацистами и так далее. И тем не менее, это произошло и уже как-то вроде никого и не удивляет. Так что все,
короче говоря, народ, в общем, мобилизован. И не нужно тут никаких дополнительных выселений, как тогда, и слеп, потому что все, в общем, в одном строю сейчас.
Ну,
не дай бог, что.
Как? Это как бы две стороны одной медали, где, так сказать, массовая ксенофобия, там легко и проходят выселения, и наоборот, а выселение в свою очередь подпитывает ксенофобию, потому что, опять-таки, в народе это такое традиционное ощущение, зря высылать не будут. Конечно.
Ну, я думаю, что это все-таки такие, знаете, некоторые страшилки, и Я бы даже не стал этого вообще даже в плане предположения.
А не нужно, а мы не обсуждаем, потому что Николай только что сказал, что обсуждать это не нужно, потому что уже все сделано для того, чтобы этого и не было.
Потом, я думаю, все-таки, ну, если мы будем говорить о Москве, например, которая стала таким же, не знаю, мультинациональным и мультикультурным городом, как там Лондон или Париж или Берлин современный, ну, невозможно в современном мире, как мне кажется, вот сейчас при всех там фобиях, которые существуют, устраивать какие-то вот такие вещи. Это настолько взрывоопасно, настолько контрпродуктивно, что мне кажется...
Какие вещи? Вроде выселения были?
Ну, конечно, да.
В той же самой Москве ежегодно происходит несколько десятков убийств на национально-расовой почве, чего нет ни в Лондоне, ни в Париже.
Конечно, не говоря о Нью-Йорке и так далее. То есть здесь еще эта проблема...
Некоторые отличия.
Вот столкновение на межнациональной почве... Я просто не анализирую причины этого, до политики правительственной дистанции все-таки гигантского размера.
Да, но это совсем уже другая тема, я не об этом хотела говорить. Но, тем не менее, действительно, если во Франции был гигантский скандал, когда вдруг начали выселять вот этих цыган, огромный скандал, то если бы здесь начали выселять какую-то определенную категорию, боюсь, что скандал был бы меньше
значительно. Если бы во Франции по центральному каналу показали, что цыгане распяли французского ребенка, а мать его возили на танке
по площади. Нет, они бы быстро разобрались. Но они бы не показали бы этого. Если бы этого не было, они бы этого не показали.
Да, естественно.
Вы знаете, Николай, у нас очень немного времени остается. Давайте-ка разберемся. Вот сейчас уже нужно разобраться для наших слушателей вот с чем. Если человек хочет действительно... Вот вы сами подняли этот вопрос. Если он хочет прочитать про Первую мировую войну, вторую, надеюсь, быстрее, но вот как он должен по книжке идентифицировать все-таки, насколько этот автор владеет предметом, насколько ему можно доверять? Что должно быть написано про автора? Или вот, например, в титрах фильма, вот как они называются, советники, эксперты? Боже мой, когда человека приглашают в фильм. Консультант. Какие регалии должны быть, чтобы более-менее мы считали, что да, это книга о войне, о Первой мировой войне профессиональная? Что должно быть там указано? Учитывая, что фамилий много. По фамилии не каждый. Вот вас, конечно, все знают. Вот у нас две книги лежит. Все знают вас по фамилии. Будницкий.
А вот...
Да, ну вот теперь все знают. А вот бывает, что не знаешь, а хочется интересные там темы, хочется прочитать, поворот любопытный. Но как я должна доверять ему? Что должно быть о нем указано?
К сожалению, вот сейчас таких рецептов трудно предложить. Увы, в связи с той... мягко говоря, либеральной политикой присуждения ученых степеней и званий, которая практиковалась в последние там, четверть века, я бы сказал так. Само по себе наличие степени или звания, оно во многих случаях мало о чем говорит. Здесь надо... Конечно, есть некоторые признаки, да, например, научный аппарат, то есть ссылки на источники. Но некоторые тоже ребята научились как бы ссылаться на источники, хотя на самом деле это просто тенденциозный подбор каких-то вещей, взятых неизвестно откуда. То есть это достаточно сложная история. И тут я боюсь, что универсального рецепта у меня нет. Один из моментов, который очень важен, это вкус. Вот вы сразу, я не знаю, как когда-то один мой сослуживец, когда я служил в Советской армии, я ему говорю, что ты читаешь вот это вот ерунду, а я там читал Пушкина. А чем Пушкин лучше, сказал он мне. Вот ты почитай, вот это мне объясни. Вот тут пишет там, вот этот пишет там, роман Плавнин назывался, и вот Пушкин, ну и чем Пушкин лучше? Вы знаете, ведь доказать практически невозможно.
Тяжело,
да.
Тяжело.
И так и здесь. Я советую полагаться на вкус и здравый смысл. Для аудитории непрофессиональной, даже по языку, по тому, написан ли текст корректно или он написан вульгарно, по логике, по аргументации и так далее, можно почувствовать, да.
Хорошо.
Можно что-то понять.
Хорошо.
А так, в принципе, все-таки ориентируйтесь на наличие научного аппарата и на то, если это указано, где человек вообще работает. Если он служит там в университете или в Академии наук.
То это более-менее.
Это более-менее, надежно, хотя да. Тоже гарантий я вам дать не могу.
Мы завершаем на этом программу «Лицом к событию», которая посвящалась ровно 100-летней годовщине начала Первой мировой войны.
Привет, меня зовут Елена Фанайлова. Я поэт и критик, обозреватель культуры Радио Свободы, бывший врач. Мой подкаст называется «Фанайлова. Вавилон. Москва». Мы говорим с художниками и писателями о духе времени, старом искусстве и современности, о художнике, политике и войне. Мне нравится ироническая эстетика кабаре и искренность собеседников. Подкаст выходит по пятницам. Слушаем в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify и в телеграм-канале студии подкастов «Радио Свободы».
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу, все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.